І вітаю вас, шановні телеглядачі, і запрошую до нашого собору Стрітення Господнього на урочисте чергове недільне богослужіння.
Боже, діти, що жадають правди яснішої та життя, бо вони задовольняться. Боже, милості ти, бо вони помилувані будуть. Боже, нечисті серце, бо вони побачать. Боже, діти, що згоду творять, бо вони синами Божими назвуться. Боже, ні виконані за правду, Царство Небесне. Раніти і веселітеся, бо велика нагорода буде вам на небесах.
Сьогодні церква вспоминає святого Григорія Паламу. Григорій Палама – це великий містик XIII века, аскет, богослов, не академического кабинетного типа. Это сейчас много богословов, которые пишут трактаты за рюмочкой чая. А Григорий был величайшим молитвенником. А когда мы с вами говорим о молитве, то в первую очередь представляем ее как обращение к Богу. «Господи, дай денег», например. Ну, в лучшем случае «спасибо». Благодарю Тебя, Господи, за то, что в моей жизни все более-менее нормально. В общем, хорошо, что хоть так. Но для посвященных людей молитва – это было особым состоянием близости к Богу. Это безмолвное состояние созерцания, о котором мало что можно сказать в категориях нашего мирского языка. Святой Григорий Палама – говорит о некоем свете, который озаряет молящегося. Этот свет Палама именует нетварным, несотворенным, то есть светом самого Бога. Язык, которым повествует Григорий Палама о своем духовном опыте, очень сильно отличается от тех речевых конструкций, которыми мы ежедневно с вами пользуемся. И это понятно. Мы живем совершенно другой жизнью. Мы другое думаем, о другом говорим. У нас совершенно иные заботы и переживания. А вот святые праведники, аскеты, мистики, у них предмет заботы был только один – путь к Богу. И цель жизни только одна – Бог. Да, так вот, что это за нетварный свет, который озарял святого Григория во время молитвы? Что пишет об этом Палама? Этот свет, как и все энергии Бога, по свидетельству святого Григория, нетварен, Богом не сотворенный, а является проявлением Божьего присутствия. Хотя этот свет и не есть божественной сущностью, недосягаемой и непознаваемой. Будучи нетварным, этот свет не может адекватным образом быть выражен понятиями материального мира и определяется отрицаниями нематериальный, нечувственный, нетленный и тому подобное. Человек видит этот свет, только находясь в определенном духовном состоянии. Аспекты явления этого света различны. От внутреннего озарения молящегося к сиянию, так сказать, внешнего, способного освещать предметы в темноте. Таким, например, был свет воскресения Христова, освещавший во время прихода Марии Магдалины погребальную пещеру. Таким же был и свет преображения Христова на горе Фавор. Кстати, именно согласно этому евангельскому событию, божественный свет, о котором говорит святой Григорий, еще именуют Фаворским. Ну, это вы помните, как Иисус преобразился перед своими учениками на Фаворской горе, когда лицо его просияло, как солнце, а одежды были, как свет. в момент преображения, как говорит святой Григорий, этот божественный свет был явлен апостолам в меру возможности их к восприятию и был виден ими телесными очами, преображенными силой Духа Святого. Но достижение полноты видения этого нетварного света возможно будет только в нашей будущей жизни. Свет этот уже здесь видят люди святые, достигшие состояния обожения, которое есть не просто усовершенствование в добродетели, а дар Божий и таинственное, благодатно совершаемое изменение нашей природы. И что еще надо сказать? Фаворский свет, по учению Григория Паламы, это не единственный вид божественной энергии. Благодать Божия – это тоже вид энергии Бога, но ее мы видим не как свет, а посредством действия, деятельности, движения. А вот буквально в двух словах. Это тысячная часть того, о чем говорил Григорий Палама. И язык, которым он пользуется, действительно для нас с вами трудный и малопонятный. Но Церковь, по-видимому, не зря сочла необходимым предложить нам вспомнить этого подвижника, его учение о нетварном свете именно сегодня, в одно из воскресений Великого Поста. Ведь Великий Пост – это период особого духовного напряжения. Это попытка вскарабкаться на какую-то высоту, и в этом полезен высокий пример. Да, конечно, вряд ли кто из нас сможет стать рядом со святым Григорием Паламой. Но хотя бы иногда мы должны послушать, а что же говорили великие люди, гиганты духа, о чем они говорили и чем жили. Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – несостоятельность материалистической антропологии. Большинству из нас свойственно считать, что торжество материализма – это 20 век. В определенном смысле так оно и есть. Атеизм в Советском Союзе – это неотъемлемая составляющая государственной идеологии. Почти 80 лет во всех учебных заведениях внушали, что души у человека нет, духа нет. А любой из нас – это просто комочек биомассы. Био иногда опускали, а прибавляли, например, трудящиеся, трудовые массы. Официальная, единственно правильная формулировка жизни звучала так – «Жизнь – это способ существования белковых тел». Это Маркс в свое время так написал. «Жизнь – способ существования белковых тел». То есть бактерии, животные, человек, все живые существа – это определенно оформленный белок. И все. Ну и соответствующие выводы. Раз человек – это просто, это килограммов 80 белка и ничего больше, то и жизнь отдельно взятого человека примерно столько же и стоит, пудов 6 бобовых. Общество, да, относительно ценно, а человек – это кирпич, винтик. И если винтик не подходит к шестеренке, то его логично отправить в металлолом на переплавку. До сих пор неизвестно количество репрессированных при советской власти. Одни говорят 30 миллионов, Другие возмущаются, говорят, быть такого не может. Если отправили на тот свет, так не более 10 миллионов. Как бы то ни было, а все вменяемые люди согласятся, что в те времена жизнь человека в масштабах государства не стоила ничего. Она и сегодня не дороже, но нынче это не политика и не идеология, а мародерство. Как в военные годы немецкие войска город оставили, а русские еще не вошли. Так вот, значит, люди – это биомасса, а жизнь – это способ существования белковых тел. Эта истина, в кавычках, была единственно правильной, неоспоримой и якобы доказанной наукой. И большая часть граждан СССР верила в это, именно верила, потому что научно доказать то, что человек – это комок белка, в котором нет ни души, ни духа, это так же немыслимо, как найти черного кота в темной комнате, особенно когда его там нет. Подобные утверждения вообще не могут претендовать на знания. Это ничуть не больше, чем слепая вера. Но вера эта была массовой.
Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Да, так с чего мы с вами разговор-то начинали? Когда на самом деле был расцвет материализма? Это не 20 век, как многие думают, а 19, как это не покажется странным. Да, век 20 отмечен массовым атеизмом, но это был результат жесткой государственной идеологии, взявшей на вооружение материалистические идеи. Но, по сути, в 20 веке материализм в объеме определения того времени был уже обречен, в первую очередь благодаря все новым и новым научным открытиям. В то время как именно 19 век – это время расцвета материализма в нашей стране. Конечно, пришло все это с Запада. В 19-м ученые, большая часть интеллигенции, врачи, студенчество в высших учебных заведениях – почти все были материалистами и не верили в Бога. Это в то время, как государственной идеологией у нас было православие. А вот в советские годы все наоборот. Интеллигенция были людьми в основном верующими, ну, кроме школьных учителей. Это особая категория людей. Ходить в церковь многие из интеллигенции боялись, но верили там тихонечко себе в душе. А некоторые и не тихонечко. Филатов, светило глазной хирургии, был старостой храма, причем в годы особого гонения на церковь. И когда коммунисты вознамерились закрыть его храм, он заявил, что в этом случае закроет свою лабораторию. Павлов был глубоковерующим человеком. Несмотря на то, что атеисты изо всех сил пытались использовать против религии его рефлексологию. Таких имен много. То есть 20 век – это уже отрицание материализма элитой общества. А вот 19 век – это как раз авангард материализма. Смеяться над богомольными людьми было модным, престижным. Это было признаком образования, учености, ума и чего угодно.
Thank you.
Сегодня даже не церковный человек не станет утверждать, что мой кум Василий – это просто 170 килограмм мяса, жира и углеводов. Да, ученые до сих пор не знают, что собой представляет душа. Но, пожалуй, любой согласится, что да, есть некая субстанция личности, существо которое выходит за рамки биологической телесности. В древневосточных учениях много чего наговорено лишнего. Там вам и астральный план, и ментальный добавят к душевному и духовному. И это, по всей видимости, будет перебором, красивыми теософскими построениями. Духовно-исторический опыт христианства не подтверждает расслоение природы человека, скажем, на 7 уровней. Конечно, смотря как считать, так сказать, по-братски, по-честному или поровну. 3 уровня – это то, о чем свидетельствует нам Священное Писание и опыт отцов-аскетов. Тело, душа, дух. Хотя, конечно, если есть большое желание, даже тело можно дополнительно разделить еще на 2 уровня, выделив нервно-рефлекторную деятельность и провозгласить ее самостоятельной сферой. В самом деле, ведь есть такая наука неврология. И невропатология – это тоже самодостаточная область во врачебном опыте. И тем не менее, это будет довольно искусственным построением. А вот триада – дух, душа и тело – это и оправданно, и понятно. Кстати, были святые отцы, которые мыслили существо человека не трехсоставным, а двухсоставным – из тела и души. Это проще, но менее точно. Самое оптимальное в данном случае, по всей видимости, все же 3. Об этом, быть может, мы еще как-то поговорим с вами подробней. Итак, человек состоит из духа, души и тела. Дух человека – это, образно говоря, искра Божия, то, что от Бога. Дух является непременным условием жизни, началом жизни. Без духа невозможна жизнь не только тела, но и души. Сформулировать, что такое дух в наших земных категориях, нам не удастся. В материальном мире нет аналогов чего-то такого, с чем можно было бы его сравнить. Нельзя также путать понятие человеческого духа с именем третьего лица Божия, Бога Духа. Человеческий дух, он от Бога, но не является Богом. Некоторые святые отцы дух человеческий образно называют дыханием Божиим. Ну, это, понятно, метафора. Дух – это какая-то организующая, упорядочивающая, животворящая сила, Божья энергия, которая несет в себе божественную информацию, как сегодня модно говорить, программу. Но частицей Божией человеческий дух не является, потому что Бог неделим. тело человека – это инструмент души. Именно посредством тела душа может действовать и реализовать себя в этом материальном мире. Руки наши, если очень грубо, можно сравнить с плоскогубцами или клещами. Вот попробуйте без клещей гвоздь из доски вытащить. Так же и душа без тела осуществить себя в материальном мире не в состоянии. Само тело можно сравнивать с чем угодно. С автомобилем, например. Вам нужно домой, вы садитесь в маршрутку и едете. А если автобус в пути поломался, вы просто-напросто выходите из него и двигаетесь дальше самостоятельно. Если тело человека заболело, его лечат. А если совсем вышло из строя, душа его покидает. А бездушную биомассу остается зарыть в землю или сжечь, правда, с почестями. Таким образом, субстанция личности – это душа. Когда мы говорим «я», что мы подразумеваем? «Я» – это что? Руки, ноги, туловище, голова? Нет. И даже не мозги. Мозг, опять-таки образно говоря, это пульт управления телом. Сознание меня как личности сосредоточено не в мозгах. Я – это моя душа, естественно, животворенная духом. Поэтому мое «я» не исчезает со смертью тела. Тело – это просто своего рода рубашка. Порвалась, сняли и одели новую. А если вы пришли на пляж, то вам уместно не только рубашку, но и брюки сбросить. Так вот, душа без тела может существовать, а тело без души никак. Момент тоже интересный. Генная инженерия на сегодняшний день столько всего интересного и сногсшибательного создала, удивляться не перестаешь. Клонирование животных и человека – пожалуйста. Бессеменное зачатие – пожалуйста. Оказывается, женщина может уже спокойно зачинать и рожать без мужчины. Это же фантастика, ставшая реальностью. Картошку скрестили, подумать только, со скорпионом. И теперь колорадский жук боится ее есть, подохнет. А нам с вами все нипочем. Да, так вот, открытий чудных генная инженерия нам еще не таких выдаст. Я так думаю, что скоро будут созданы целые оранжереи. В одной будут выращивать запасные сердца, в другой – печени, в третьей – почки, желудки, глаза, руки, ноги и остальное. Все это реально уже в ближайшем будущем. Но вот что никогда не удастся, так это синтезировать живую клетку. Вернее, синтезировать клетку аналогичную живой можно, но она будет мертвой. Потому что оживотворить, так сказать, зажечь пламя жизни может только Бог. Например, вы можете сделать точную копию арбузной семечки. И от настоящей она ничем не будет отличаться. Ни формой, ни составом. Но из нее не вырастет арбуз. В ней не будет хватать главного, некоего животворного, если хотите, духовного начала. Таким образом, биологическая жизнь невозможна без начала одухотворяющего и животворящего. И, разумеется, этот наш вывод совершенно несовместим с материалистическим мировоззрением. Для мыслящего, тем более религиозного человека, органика не только не самодостаточна, но и не самостоятельная сфера жизни.
Хотя я и грешен, Спаситель, но знаю, что ты, человеколюбив, наказываешь состраданием и милуешь с пламенной любовью, взираешь на плачущего и спешишь, как отец, призвать сына блудного.
Оболочка, тело наше, сгорит в печи или превратится в могильный прах. А душа, средоточие нашего «я», субстанция нашей личности, продолжит жизнь в вечности. Но это будет потом. А пока дух, душа и тело соединены вместе, взаимодействуют друг с другом и влияют друг на друга. Душа на тело, тело на душу. Я думаю, никто не будет спорить с тем, что физическое влияет на психическое, а психическое на физическое. Если у вас болит зуб, так, по-настоящему, вряд ли вы будете веселые и радостные. И наоборот. Наверное, вы замечали за собой и другими такие вот вещи. Когда вы устали, чувствуете себя отвратно, но вдруг вас осенила какая-то идея, куда и болезнь девалась, и недомогание, и усталость, откуда-то сила взялась, энергия. Вдохновение, понятие такое интересное, лежачего больного вдруг осеняет вдохновение, и он начинает творить, созидать. Тяжкая болезнь отступает. Великий пост, в котором мы сейчас пребываем, это что? В первую очередь это покаяние, пробуждение наших сердец, перемена жизни к лучшему, светлому, святому, исправление нравов, оставление всего дурного, приобретение добрых качеств души. То есть сердцевиной поста является духовная деятельность человека. Но, как мы уже отметили с вами, физическое и психическое в человеке взаимосвязано. Давайте вспомним. Я думаю, у каждого из нас есть такой отрицательный опыт. Начинается день, у нас впереди много работы, а мы только что из-за стола плотно поели. Еда вкусная, аппетит хороший был, ну и потребили, сколько могло поместиться. Каково работать? Нам бы прилечь поспать. Насытый желудок и мысли вяло шевелятся. Недаром такое высказывание, образ есть такой святоотеческий. Пища, попавшая в желудок в значительном количестве, создает испарение и чад, угаром поднимающиеся к голове и отравляющие всякие добрые мысли. И наоборот, Иоанн Златоуст пишет, что пост укрепляет душу, сообщает ей легкий полет, делает ее способной подниматься на высоту и помышлять о горнем, как легкие суда скорее переплывают моря, а обремененные большим грузом затопают, так и пост, делая ум наш более легким, способствует быстро переплывать море настоящей жизни, стремиться к небу и к предметам небесным.
Господи, ниспославший Пресвятаго Твоего Духа в третий час Твоим апостолам, того благения отними от нас, но обнови нас, молящийся Тебе. Сердца наши очисти, и Дух праведности обнови в нас, Боже.
На цьому ми завершуємо нашу богослужбову телепрограму. Я прощаюся з вами до зустрічі через тиждень. Усього доброго!